Слава нашему Господу! У нас сегодня и праздник жатвы. Дай Боже, чтобы каждый день был праздник жатвы. Серьезнейшие эти моменты. Тема будет касаться всех, как я вначале предупредил, рассказал. И меня, и тебя, и вас, и нас, всех. Один из вопросов заключается в том, что есть моменты, с которыми мы, если не дорешили и вошли и приняли Христа своим Спасителем, то оно у нас сказывается потом в жизни, хотим мы это или нет. И это печальные вещи, но с другой стороны необходимо об этом говорить. Поэтому предельно бодствуем и находимся в молитвенном состоянии. Мы в продолжении вопроса «Хлеб нами замешанный, нам и будет дан». И вот то, что сделали – то оно к нам приходит, и потом мы это и едим. Проблема заключается в том, что зачастую это переходит вплоть до детей. Так сказал Бог. Он сказал по-другому, говорит, вы этого не избежите. Я, говорит, Бог, воздающий родителям в детях до третьего, четвертого рода. А что это такое? Мы с вами разбирали, это не мстительность, это не зловредность, у Бога не существует ни мстительности, хотя у него есть мщение, есть вопросы, но это сегодня не об этом. А вот Бог есть Бог, это любовь, это да. Но он говорит, я при своей, говорит, любви должен назвать вещи своими именами. Фактически получается, пожинать в детях, во внуках и правнуках, это есть жертва. Нравится нам это, не нравится, но это факт. Интересно то, что, знаете, неоднократно Бог предупреждал на протяжении, ну вот, с того дня, как я стал понимать о Господе, и видел, сколько Бог обращался, какие формы. И Бог обычно предлагает такую форму очень интересную, которую люди зачастую игнорируют. Вот представьте себе картину, дети между собой что-то сделали, ну, нехорошо у них получилось, и там уже не двое, трое детей замешано, а четверо, пятеро, шестеро, но это не важно, примерно такая цифра, количество представителей людского рода. И вот когда ты задаешь, что случилось, обязательно все будут говорить про кого-то, но не про себя. Если вы зададите вопрос, кто виноват, то обвиняться будут все, кроме самого себя. Признать свою вину и найти свое положение, что ты виновен, это, ну просто, я не знаю, как это правильно сказать. Вы знаете, я в свое время был ошеломлен, такое есть русское слово, чтобы было понятно, рассказывал я в других темах этот случай. Он, может быть, уже устаревший для кого-то, а для кого-то уж очень истертый по известности, но тем не менее, для меня он остается всегда таким, ну как сказать, ну, животрепещущим. Это времена, когда, говорит, кончилась Отечественная война, или как ее там назвать, 41-45 года, вот, Вторая мировая, так надо сказать, без малого. И там есть такой-то факт интересный, кто-то рассказывал, говорит, так случилось, что после войны, говорит, столкнулись две машины, ну, легковые, полугрузовые, какая разница, а тогда же скорости-то не очень большие были, где они друг друга нашли, ну, так случилось. И когда, говорит, приехал полицейский, а рассказывал этот случай дедушка, я бы сказал, что это дедушка, ну, бодренький такой, я так на него посмотрел, ему это было лет за 60 с лишним, за 70. Это история, которую я рассказываю ей, лет 35-40. Чуть ли не так. Приблизительные цифры. Почему рассказываю? Потому что я, как сказал то слово, ошеломлен был. И когда, говорит, приехал полицейский и спросил, кто виноват, то у этих двух машин, значит, там шофер и здесь, один из шоферов сказал, это я виновен. Думаю, ну ладно. А полицейский поворачивается ко второму водителю и говорит, он правду сказал. Ну, конечно, скажет правду, на кого-то расписать-то надо. И тот с интересной интонацией сказал, дедушка показал, какую интонацию. Да, говорит, он прав в том, что он виновен. Он правду сказал. Вы знаете, когда это рассказал этот пожилой человек, я так задумался, думаю, вот интересно, если была бы вины, ну, скажем так, 90% у первого, а 10% у второго, ну так, условно, да, цифры, что бы сказал первый, у кого 90? Он сказал бы, я виновен. А когда полицейский задал бы вопрос ко второму, он правду сказал? То я уверен, что это воспитание, это естество, это такая национальность, или как это понять? Это люди неверующие или верующие, или сегодня верующие отстают от неверующих? Как это понять? Я уверен, что второй бы сказал, да не только он виноват, я виноват тоже. Вот этот вопрос увидеть между детьми, признание своей вины практически невозможно. Дальше смотрим. Это первый признак, что кто-то из родителей в этих проблемах, непризнание своей вины. Вопрос другого рода. Вот когда эти дети вырастут, они когда-то примут Христа своим Спасителем, а когда-то они будут обещать Богу добрую совесть, когда-то они станут членами поместных собраний церквей. Но из практики жизни, на протяжении всей моей жизни, сколько Бог открывал, показывал на Священном Писании, на фактах, на, ну не перечислишь всего, заострял внимание, ты когда-нибудь видел, чтобы люди, которые принимают Христа своим Спасителем, каялись о том, что они на протяжении своей жизни с раннего детства практически никогда не собирались признать себя виновными. Не брать на себя вину, и у людей мира сего есть такое выражение, становить себя в позу обиженного. Но признать. И к чему рассказываю? И когда разные взаимоотношения в домах, в семьях, в церквах, в поместных собраниях, сколько приходилось видеть конкретный вопрос? Я тоже делился этим положением, но сегодня мы должны к этому моменту подойти, потому что один из вопросов жатвы, это ужас один, о котором мы сегодня даже будем касаться. Поэтому, ой-ой-ой-ой-ой-ой, Боже, помоги, чтобы нас не взорвало, когда мы это будем слушать. А с другой стороны, чтобы нам признавать свои внутренности. Бог говорит, каждый найди свою вину. Признай ее и забери. Забери, то есть принеси пред свет Божьего лица. У нас надвигается вплотную тема. Я не знаю, каково будет ее название, но сюжетность ее очень удивительная. Бог просвещает тьму мою, говорит псалмопевец. Он выжигает светильник мой. Мы с вами касались не так давно этих моментов. Как? У Давида, пророк Давид, фактически так его надо назвать, псалмопевец, и вдруг он говорит, что его светильник надо возжигать, и вдруг он говорит, что у него есть тьма, которую нужно просвещать. Иисус сказал, ну, говорит, люди не хотят идти к свету. Какие люди, какого рода, что это, внешние люди по отношению к поместным собраниям, церкви, к телу Христову, или это люди внутри собрания? Почему так часто случается, что нас... С вами надо к стенке припереть, чтобы доказать нам нашу неправильность. Почему? Почему так трудно у нас выдается, простите, но я не вижу моей неправильности. Не замечаю ее. Меня, тебя, вас всех нас касается. Это состояние наше, есть наша жатва. Моя, твоя, ваша, наша. Вы знаете, я так посмотрел на эту тему, думаю, Господи Боже, как я благодарен Тебе. Я говорю, и мне достанется, и каждому. Да. Следующий момент. Очень печальная вещь, но очень правдивая. Так говорит Священное Писание. Ведь куда стучим и что ищем? Те двери открываются, и то получаем. Как-то мы с вами не так давно касались вопроса довольно-таки глубокого. И будет ему или ей, что не скажет, и получит столько, сколько говорит. Жизнь и смерть во власти языка, это все понятно. Но человек своим языком оговаривает и себе приближает. Но и своими действиями тоже. И своими действиями тоже. Нам сегодня нужно найти очень глубокую тонкость увидать. В духовном мире это страшная вещь, надменность. Что такое надменность? И зачастую это действие в пылу гордости. Это уверенность. Это все вместе сочетается в кощунство. Которое переплетается. Я знаю, я лучше знаю, мне так виднее, я так понимаю. Практически всех касается. Знание вообще надмевает. Я знаю, я лучше знаю. А у нас в Америке I know. практически все поколения в этом застряли. Переубедить нас, чтобы мы поменяли свое мнение, вы знаете, это настолько сложно. Оно у нас вошло в привычку. Нет, так не может быть, оно должно быть так, как я понимаю. Он говорит, это жатва твоя, ты, говорит, ты понимаешь? Мы с вами так давно рассматривали вопрос, очень довольно-таки печальный, связанный, ну, жатву посмотрели. Суламит, из книги «Песни песни», она восклицала в адрес своего возлюбленного, какие у них прекрасные, ну, заочные взаимоотношения, так сказать, или как? Ну, как выразить мысль? Заочные, то есть, ну, он где-то, она здесь. Но теперь вот ее жатва. Вот возлюбленный пришел, выходите навстречу, а у нее не встается и не выходится. И сандалии найти уже не может. Сандалии в своем доме найти человек не может, чтобы их обуть. О, как я встану, слушай, ноги испачкаю. Да и хитон уже снят, о, как же его одеть. Такая целая проблема, хитон взять и одеть. Мы не судим, мы просто рассуждаем. Иисус сказал, за то, что ты не поняла дня посещения твоего, дом твой останется пуст. Не, ну это же он сказал-то не об этом. Он же сказал, а относительно народа Израиля, сегодня нас давайте с вами, мы с вами разбирали вопрос, зачастую пустоты столько бывает во взаимоотношениях. Свидетельство очень серьезнейшее против нас. Жатва? А жатва. Читаем место Писания у Иеремии, 8 главы, стих хотя бы 20 всего лишь, там очень объемная такая глава, много что говорится. Ну, можем в этой главе вспомнить такой момент, и, говорит, и Бог сказал, я, говорит, смотрел и наблюдал, говорит, ну никто не говорит, ну что я сделал, ну что я сделала? Вот эта фраза звучит так, но между строчек, но зато говорится, а ты знаешь, что он сделал, что она сделала, что они сделали? Дальше. В этой вот главе там легкомысленное лечение ран. Ну, мы разбираем не чьих-то, а своих. Ищем мира. А мира нету зачастую. Что такое мир? Это чисто условное такое выражение в понимании христианства. Иисус сказал, говорит, мир мой даю. Знаете, он сказал? Зачастую которого мы с вами к стыду нашему не имеем. А какой мы имеем мир? Вот это интересный вопрос. Это очень интересный вопрос. Потому что в свое время сказана такая фраза, и наведывайтесь, кто достоин в этом городе, как это, говорит, вы узнаете, вы будете такое приветствие, говорит, мир дому всему. Если там сын мира живет, мы с вами разбирали, двое на постели, один берется, другой оставляется. Значит, тот, кто оставляется, у него нету мира Божьего, нету сына. Этого мира, мира Божьего, в смысле Сына Божьего, нету. Как это может быть такое? Вот здесь фраза в этой главе у Иеремии. Мы не можем ее всю читать, потому что это очень большой объемный материал. Нам надо дальше двигаться. 20 стих. Прошла жатва, кончилось лето. Лето Господне благоприятное, проповедовал наш Господь. И что, он закончил или оно продолжается? Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Что такое спасение? Дать уразуметь народу его, спасение их, прощение грехов их. Или по-другому, освобождение их от возлюбленных грехов их. От наклонностей, от склонностей, от заинтересованностей. Скажите, пожалуйста, а сколько у нас есть такие вот наклонности, склонности, я, ты, мы, вы, они. Каждый свое разбирай. Следующий стих звучит. О сокрушении чери народа моего я сокрушаюсь. Что такое сокрушение? Что такое сокрушение? Это такая, знаете, ну, слезный плач, переживание, волнение, скорбь. Но сокрушить – это сломать. Сокрушить – это сломать. Как это наследие Божье оказывается сломленным? Дело в том, что мы сегодня с вами читали интересное такое местописание, еще раз его прочитаем для нашего напоминания. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». Это 1 Коринфянам, 12 глава, стих 17 только. Что такое соединяющийся? Вопрос для меня, для тебя, для каждого. А какова степень соединения у нас с вами, у меня с моим Богом, а у тебя с твоим Богом? Какова? Получается или не получается? Дело в том, что Священное Писание говорит, когда стоят запинающие грехи, то связь не получается. Соединение не получается. Если, говорит, копал, не углубился и положил основание не на камне, то потом налегли ветры, вот там воды наперли или наоборот, как, понимаете, и потом происходит сокрушение или разрушение дома. Но проверяем. А у нас никогда не бывало в жизни нашей разочарований, хотя это ой-ой-ой, такое страшное слово, огорчений, переживаний. Сложная тема, потому что надо ее касаться, и мы на нее вышли, и мы ее обойти не можем, и мы уже в определенной части этой темы относительно «хлеб будет дан». Хлеб будет дан. И в прошлой части мы с вами касались вопроса, дайте ей от плодов ее рук, пусть она ест это. Ну, добродетельная жена, мы рассматривали вопрос, каждый человек, мы рассматривали вопрос, поместное собрание, церковь Господа. Она не ест хлеба праздности. Значит, есть хлеб праздности, а есть хлеб занятости в деле Господнем. Интересные вещи. А дело в том, что когда Давид говорит о вопросе, вот говорит, Бог возжигает светильник мой и просвещает тьму мою, то звучит в Священном Писании очень интересно по Новому Завету, когда Христос говорит, но люди, говорит, не хотят прийти к свету, чтобы не были явные дела их. Явные дела мои кому? И явные дела твои кому? Богу? То Бог знает. Ты, говорит, наша жизнь, наше вообще хождение, Моисей, насколько я помню, в своем псалме говорит, ты положил беззаконие наше пред светом твоего лица. То есть тебе все известно. Но признать себя мало кому хочется. Как мы понимаем вот эту фразу «Бог просвещает тьму мою»? Когда ты успел ее набрать, Давид, этой тьмы? Давид, а почему ты сейчас заговорил о просвещении твоей тьмы? А до сих пор что было? А как ты уживался, Давид, во взаимоотношениях с Богом, и в тебе уживалась тьма? Ну, хорошо звучит, да, нет? Иисус говорит замечательнейшие слова. «И если свет, который в тебе, есть тьма, то какова же вообще тьма?» По-другому звучит так. Когда у нас происходит просвещение, и мы начинаем видеть и понимать, и каемся, и говорим, «Господи, да как же у меня вчера и третьего дня жизнь была?» Я же был, я была в чем? Во тьме. Теперь у меня происходит просвещение, и я прихожу с покаянием, с осознанием своей вины. Как у нас здесь обстоят дела? Дело в том, что когда касаешься вопроса пищи, то Священное Писание подчеркивает очень глубокую-глубокую мысль, очень простую или просто высказанную страницами Священного Писания. Есть так написано в Псалме 145, стих 7. Псалом 145, стих 7. Ну, чтобы было понятно, мы просто немножко выше начинаем, чтобы увидеть, в каком тексте это написано. С 5 стиха будем читать, 145. «Блажен, кому помощник Бог Иаковлев». А что, разве Бог не помощник всем? Если Священное Писание оговаривает определенную группу людей, говорит, «Блажен кто? Не каждый в этом вопросе». Ну, так звучит. «Блажен, кому помощник Бог Иаковлев?» Что такое помощник? Который напросился быть помощником, который навязался быть помощником, который вынудил, поставил нас перед фактом, что он будет нам помогать, или кого выбрали мы, чтобы он был нам помощником? Вот где вопрос-то получается. И поэтому, когда наш Господь говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас, это не иначе. Я, говорит, не могу успокоить вас до тех пор, пока, мисс, вы не придете. Но зачастую прийти и согласиться с тем, что мы нуждаемся в утешении и признании, ну а там, когда мы придем, и нас надо будет утешать, то вскроется вопрос, то, может быть, нас надо обрезать? Может быть, нам надо обрезки делать? Думаем, хорошо, думаем. Блажен кому помощник Бог Яковлев, у кого надежда на Господа Бога его. Оказывается, надежда бывает не на Господа Бога, правда? Бывает на человеков, на обстоятельства, на взаимоотношения, на финансы, на здоровье, на молодость, на родственные связи, ну, на различные вопросы. На что человек надеется? У кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, и вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников. Фраза «дающего хлеб алчущим». По-другому звучит. Если у человека нету алчбы, или он не проголодался, бесполезно ему давать хлеб. Что происходит с человеком, если этот человек сытая душа, то обязательно будет мед попирать. Почему происходит состояние в личности человека перенасыщенности? Состояние, при котором вдруг человек говорит, а мне не надо, а мне хватит. Мне достаточно. Здесь необходимо задуматься об одном из вопросов. Почему? Потому что вот, ну, человек, мы с вами как-то немножко бегло касались, потом у нас будет более глубокая тема, ну а пока мест так вот по ходу. Вот, как сказать, человек вот умирает, и за ним его дела идут. Вы знаете, идут, слово такое растяжимое. Кто как понимает, будут продолжать идти дела этого человека вслед за ним, хотя этого человека на земном шаре нету уже, кто его знает, сколько тысячелетий. Как это понять? Адам, из-за тебя проклята земля, терны волчицы, она будет рождать, произращать. Адама нету, а волчиц хоть отбавляй. Тернов хоть отбавляй. Когда он называл животных, никакого зла и вреда они друг другу не произносили, не производили. Но это же правда. Но когда нам необходимо задуматься о знании, дело в том, что надмение – это жуткое духовное действие. Никогда не задумывались? А Еве было сказано, вы будете как боги, какие? Знающие. Что знающие? Это детали. Ваша божественность будет потому, что вы знающие. И в Новом Завете написано, знание надмевает или создает человеку, он божок. Думаете, это страшные вещи. Надменность? Мы сегодня будем касаться этого вопроса. Знаете, когда Бог стал показывать эту тему, я был просто, не знаю, какое слово сказать. Я увидел это состояние надменности не только в людях, но и в животных. Это просто невероятно. Все случаи жизни не передашь, не расскажешь. Там заложена гордыня, гордость. Свое понимание, свое рассуждение. Мне приходилось видеть псов, собак, надменных до ужаса. И когда я это видел, вы знаете... Вот есть такое выражение «опешил». «Опешил» – это вот ты на коне едешь, и вдруг ты с коня, тебя скинули, или как сказать, ты слетел с коня, сошел, опешил. И вот ты вот стоящий так. Я такого не видел. Никогда не задумывался. А Бог показывает, говорит, и обрати внимание на поведение. Ты, говорит, понимаешь, почему, когда царей убивали, уничтожали, то их, ну, как сказать, управленческий аппарат называется, князей, там, глав народа, правительство убирали, и доходило дело даже до псов. Помните? Убить и пса. А при чем здесь пес? Доставь его, пускай гавкает на кого хочет. А не, а помните момент? Какие мы, говорит, такие наши куры. Скубня между взрослыми, скубня в курях. Значит, скубня у взрослых, скубня у курей. Но скубни нет у детей. Ну, что-то это не может быть. Итак, этот песик. Не очень большой, знаете, шавка такая, ну, до нее так вот взгляни как-то, понимаете, она хвост подожмет и убежит. Не тут-то было. Хвост баранкой вывернутый, грудь расширенная такая показать, что, знаете, как у льва, растерзает дракона, а задние ноги, как козьи ножки, вот так вот, переходят через дорогу, машины летят, сигналят, тормозят, визжат их не тормоза, надменно этот барбос отвернул морду свою в противоположную сторону.
Наплевательское отношение ко всем машинам.
Дошел до середины дороги. А теперь машины с другой стороны едут.
Разворачивает голову в обратном направлении.
И в такой же наплевательском отношении к современной технологии продолжает медленное путешествие. А попробуйте его задавить. Когда я это смотрел и стал Бог показывать, я когда-то с вами делился определенных деталях тем, но, может быть, не все стороны рассказывал. Бог показал, ты говорит, обрати внимание, вот это проклятие, знание, оно от ангелов, Адам и Ева, пораженное все человечество, вплоть до земли. Животный мир, птичий мир. И Бог задает вопрос, а тебе приходилось видеть, когда люди от надменности каются? Не, я неправильно, может быть, это выражаю мысль. Каются от того, что они видели в себе надменность.
Я говорю, Боже, никогда не видел.
Но это не говорит о том, что я весь земной шар объехал и всех людей видел. Нет, такого не было. Но ограничено. Но из того, что на протяжении всей моей жизни видел, я не видел этого никогда. Каждый проверь себя, пожалуйста, те, которые вступили в завет с Господом, и говорим, что мы приняли Христа своим Спасителем. Если говорить честно и откровенно, в свое время и я никогда, приняв Христа своим Спасителем, не каялся в ту единицу времени от надменности. Проверяйте себя. А эта надменность сплошь и рядом в детях. И чем дальше идет человечество, не вообще человечество, а христианство. Оно все хуже и хуже. Это ужасы какие-то. Отсюда вытекает вопрос. Вот здесь написано, дающего хлеб алчущим. Ну, здесь говорится о Боге, о взаимоотношении Бога с людьми и взаимоотношении людей с Богом. Да, правда. Но вот в этой фразе и в этом стихе существует закон. 1 + 2 = 3. Ну, как формула. Вот здесь знаете, что говорится? Кто что алчит, то и получит. Только от какого Бога? Это уже вопрос.
Как от какого Бога?
А есть Бог века сего. О, где ужас. Сегодня, может быть, мы не всех вопросов успеем коснуться, потому что очень большой объем. Может быть, по времени не получится, но на некоторые моменты мы сами будем определяться. Есть интереснейший такой момент. Тоже положительное местописание, благословенный такой момент описывается, но мы в нем должны увидеть пример. Или как формулу. 1 + 2 = 3. Такая фраза. Притчи 20 глава, стих 13. Хотя бы. Здесь говорится, ну, как жизнь верующих людей должна проходить. Но внутри этого закона, который там внутри описывается, это форма, формулы этого закона, она действует в духовном мире вообще. И все зависит от того, кто какую сторону духовного мира взял. Адам с Евой, они не дождались того, чтобы Бог открыл им, чтобы они действительно по образу и подобию Божьему созданные, рожденные, или как правильно выразить мысль, понимаете, вот, сотворенные, так скажем. Но есть момент и рожденности, тоже определенная форма. Сегодня, может, не будем этого касаться. Бог имел в себе вопрос, что однажды он будет открывать, что есть добро и зло. Но всему свое время. И это, вот такое познание, пошло по всему лицу земного шара. Вот Адам с Евой, вот по сегодняшний день творится. Каин с Авелем, по сегодняшний день эти взаимоотношения творятся, правда, да? Ной, у него сын Хам. По сегодняшний день, мы с вами касались этой темы, творятся проблемы. Авраам, Сара, проблема с Измаилом. По сегодняшний день проблемы. Люди ушли с земли, а проблемы продолжаются. Дело в том, что Священное Писание, книга Откровения, говорит о Иезавеле. О-о, Иезавели нету, а дух Иезавели существует, работает, понимаем? Учение Валаамова. По сегодняшний день работает. Людей нету, но порожденное ими продолжает.
Почему?
Почему? Вот есть фраза. Дело в том, что мы идем в теме, в линии темы относительно «хлеб ими замешанный будет предложен им, и они будут есть его полным ртом». И вот когда в жизни нам приходится есть это, мы не хотим с этим соглашаться. Когда родители начинают есть через детей, сталкиваются интересы, два поля интересов. И вот родители могут видеть в своих детях отображение свое. Вместо покаяния происходит дикое взыскание. Мы должны говорить правду. Или возмущение, или негодование. Забегая по теме наперед, это первые признаки кощунства в родителях. Вот такая реакция родителей на то, что они увидели в своих детях. Болезненная тема, я понимаю. Но буду заходить еще глубже. Потому что нам надо этого пройти, понимаете, чтобы задуматься. Потому что Бог, когда представлял себя, вот представительство свое делал Моисей, он сказал, я Бог, воздающий родителям в детях. Господи, ну ты Бог, возлюбивший мир. Ну с другого бы начал. Ну слушайте, Бог не ошибается. Ну что-то другое рассказал, приготовил бы наши сердца. Ну если этот вопрос нужен, ну и его бы не обошел этого вопроса стороной. Он говорит, да нет, с этого вопроса и будем начинать наши взаимоотношения. Моисей, ты должен рассказать народу Израиля, что когда они будут выходить из Египта, то у них будут горы проблем, которые они будут пожинать в своих детях, и никуда от этого не избегнут. Ты должен где-то сказать. Здесь фраза. Не люби спать, ну это ладно, чтобы тебе не обеднеть. Но мы сейчас в духовных вопросах, духовной бедности не будем рассматривать. Мы дальше движемся. Держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб. Еще раз фразу эту. Держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб. С конца читаем. Раз ты ешь хлеб досыта полным ртом, значит, ты держала глаза открытыми на те вопросы, на которые тебе интересно было открыть глаза. Раз ты теперь ешь в своих деточках рябую шкурку, овечки, барашки, это потому, что ты, кто-то из родителей, держал открытые глаза на рябые прутики. Да? И никуда не денешься, это же, говорит, твоя жатва. И в кого они уродились? У папы, у мамы шкурка совершенно другая. А под шкуркой пятен не видно, они вылазят вот туда. Хлеб будет дан. И вот эти взаимоотношения, соединяющиеся с Господом, будет один дух с Господом. И мы хотим говорить о вопросах того, что мы, когда соединяемся с Господом, подходит такой знаменательный момент в жизни каждой личности. Войду в них, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, они будут моим народом. Хорошо звучит. Если любите меня, будете возлюблены отцом моим, и я явлюсь сам. Хорошо звучит. Если продолжаете дальше любить меня, будете возлюбленным отцом, и мы с отцом придем и обитель сотворим. Великолепно звучит. Да, действительно, это цель Бога. С нашей стороны отвечаемость. Моя, твоя, ваша, наша. И поэтому этот вопрос на Суламите, вот он пришел, и вот ее хлеб дайте ей. Помните, у нас очень интереснейший был такой момент, на который Бог обратил внимание. Вот дайте ей поесть ее хлеба через мое к ней явление. Как доказать Суламите, что она в проблемах?
В каких проблемах?
Что она только на словах готова открыть двери и принять возлюбленного. Что для этого нужно сделать? Прийти к возлюбленной. Поставить ее перед фактом. Ну, возлюбленная, я явился к тебе. И начинается объяснение. Проверяем. Почему у нас одежды нечистые? Почему у нас хождение нечисто? Почему у нас в характерах нечистота? Почему у нас наклонности, склонности нечистота? Ну, нечистые какое-то. Что-то есть нечистое.
А что такое нечистое?
Ну, не так, как хочет Бог.
А что такое нечистое? Не на 100% чистое. А сколько?
На 99%. Ну так? согласиться с этими вопросами, получается, Бог говорит, хорошо, Суламит, я к тебе приду. И вот, говорит, я к тебе пришел. И ты узнала, говорит, день посещения?
Ну как, ну ведь мы же христиане, мы же вступили в завет с Богом, да ведь мы же в общении с Богом.
Я понимаю. Скажите, пожалуйста, а как понимать такой момент, что говорит, ну да, вот дерево приносит плод, ну или зерно приносит в плод, ну неважно что, 30, 60, 100 крат. Дело в том, что мы с вами будем подходить в темах по порядку, так, идя по местам Священного Писания, оно всех будет касаться, меня, тебя, вас, нас. Что достославно, что только справедливо, что только добродетель, что только похвала. Но это же не отличная оценка, а это превосходнейшая. Непревосходность взаимоотношений человека с Богом есть жатва внутренности этого человека. И этот хлеб ему дан. И когда Суламите предоставлен был этот хлеб, ой, вы знаете, я так прихожу к такому выводу лично для себя, почаще читать и задумываться о вопросе, что в конце концов происходило дальше или в этот момент во внутренности Суламиты. О чем она думала? Что она рассуждала? К чему она готовилась? Итак, вопрос. Ну вот, что глаза видят, и насколько что хотят, то и получают. Хлеб. Следующие моменты, на которые нам необходимо обратить внимание. Обратите внимание, Псалом 126, мы его читаем. Это песнь восхождения Соломона. Очень интересная постановка вопроса. Восхождение – это подъем по ступеням. Восхождение слово имеет в себе слово «восход». А восход – это где восток. Восток – это там, где всходит солнце. Поэтому восток и восход – это одно и то же. Только с разных сторон рассматриваемое. Восход – это подъем. А восток – это востекание. Не ниспадание по ступеням вниз, а востекание по ступеням вверх. Восток. Поэтому песня восхождения Соломона – это очень интересный момент. И когда говорит Священное Писание, если вы воскресли со Христом, то о горнем помышляйте, не о земном, и затрагивает вопрос вот этого восхождения в ступенях, то здесь затрагивается интереснейший момент, на который, как сказать, кто обращает внимание, а кто нет. Обратите внимание. Если Господь не созиждет дома. У нас как-то была тема очень серьезнейшая по этому поводу. Как? А что, есть такие моменты, когда Бог не созиждет дома? А тут написано, если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. А в каких это случаях вдруг Господь не созиждет дома? Потому что если не докопал до глубины и не положил основание на камне, дом созиждаться не будет, он разрушится. Это правда. Разрушаются взаимоотношения с Богом, потому что были запинающие вопросы, из-за которых не докопался и не удалил прокладки промежуточных взаимоотношений между собой и Богом. Вот это у Суламиты, она строит дом взаимоотношений с Господом, со своим возлюбленным, и вдруг, когда он приходит, а она его не может воспринять и не дает ему места. Если Господь не охраняет города, напрасно бодствует страж. А когда Бог не охраняет города? А когда Он охраняет? 90-й Псалом очень интересно звучит. «Щиты ограждения, истина его. Не убоишься ужасов в ночи, не приблизиться к дому твоему, только издали будешь видеть». А почему не приблизиться? За счет чего? Но кто разрушает ограду, того жалит змей. Да, это правда. Но это же жатва. Это же печальная картина. Нам приходится обычно на жатву самые радостные новости слышать, торжественные такие, чтобы ваш дух вас, как сказать, воспрянул. Да, пускай будет так. Но когда Бог затрагивает эти вопросы, Он показывает еще следующий момент. Обратите внимание, следующая деталь. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали. Каким хлебом занимается народ? Хлеб печаль. Это Богом благословенный хлеб?
Это Бог определил? Позвольте. Когда рассматриваешь ветхозаветные писания взаимоотношения народа Божьего с Богом в связи с тем, что на народ Божий пришли неприятели, и иго такое, и бремя сделали, что это ужас какой-то, вот, что они посеют Израиль, вытопчут, или съедят сами, или ихний скот. Обнищает народ Израиля, обеднеет, и, наконец, народ Израиля начинает вопиять. На кого, скажите, пожалуйста? На вот этих окружающих народов. Ну, посмотри, вот какие народы, что они с нами сделали. Вот мы на них кричим к тебе в уши твои, Господи. А вы, говорит, не хотите кричать в уши Господа о себе, что из-за того, что вы в таком состоянии, вы сейчас едите хлеб печали, вместо того, чтобы задуматься, а чего мы едим его? Чего, говорит, у нас такое стеснение с окружающих сторон? Почему? Кто, говорит, в этом виновен? А ты, говорит, никак не можешь понять, кто в этом виновен. Ты не хочешь понять, что ты виновен? Да, конечно, в семьях, если рассматривать, есть и папы, и мамы, и мужья, жены, понимаете, кто-то к Богу, а кто-то против Бога идет, ну так, деликатно и тому подобное. Потом это сказывается во взаимоотношениях, да это все правда, да это правда. Это на своем месте. Но сама сущность ставится. Вы знаете, кто-то задал вопрос, скажи, пожалуйста, очень серьезные такие взаимоотношения. Как ты считаешь, твоя половина это от Бога, да? Это не важно, он или она, это не играет никакой роли, ладно? Нет. А откуда эта половина твоя? Сам взял, сама взяла. Угу. А теперь что? А теперь всю жизнь хлеб печали. О чем? Ну, что такое взаимоотношение, такая атмосфера, такая обстановка, такие вот мы, такие дети, такие внуки, такие правнуки. Да? Обратите внимание, практически никто не говорит, как мы сегодня вспомнили, вот у больших пророков написано, говорит, я смотрел, говорит Бог, и никто не говорит, что я наделал, что я наделала. Знаете, о чем разговор? Если бы человек был бы в правильном духовном состоянии, во взаимоотношениях с Господом от самого начала принятия Господа своим Спасителем, никогда бы не попал в беду вот такого выбора своей будущей половины. Никогда не задумывались? Скажите, те, которые сегодня страдают и мучаются от своих половин, мы не думаем о вопросе, а какое наше духовное состояние было, когда мы выбирали? Да какой хлеб мы жуем? На какой глаза были открытые. И покаяние в том, что наши глаза ненормальны были. Наше мировоззрение ненормально было. Мы избрали себе, а теперь несем. И вместо того, чтобы согласиться, это наша вина. Что же мы сделали? Мы проигнорировали Бога. Как Суламита проигнорировала. Ну позвольте. Проигнорирование Сына Божьего и помазание потом сказывается на вопросе о выборе половин. Мы сегодня не разбираем вопрос женитьбы и замужества, но из-за того, что это горький опыт на сегодняшний день проблем, здесь Соломон описывает об этом. Ну почему вдруг не будет сохраняться? Ну почему не будет созиждаться? Ну почему хлеб печали? На это есть причины. И с этими причинами следует соглашаться. По-другому Священное Писание в Новом Завете интересную фразу говорит. Признайте дерево по плоду, а если не признаем дерево по плоду, то это определенные проблемы, очень серьезнейшего порядка. Сегодня, знаете, мы так со всех тем, а так правильно как выразить мысль, но мы в определенной степени каждой теме касались определенных вопросов, а теперь как собирание этого всего получается к сегодняшнему дню на предмет жатвы и относительно вопроса, хлеб, какой мы едим хлеб и почему мы его едим? И мы хотим какого-то другого хлеба. А Бог говорит, да вот этого надо, вот этого хлеба надо. Этот хлеб необходим для того, чтобы задуматься. Ведь, знаете, хлеб жизни – это чтобы человек осознал и покаялся. Но в практике жизни другие картины. Господи, благодарю Тебя, что Ты дал мне такого мужа, такую жену. вот, а теперь помоги мне нести их. А Бог говорит, неправда, я тебе не давал, ты взял, ты взялась сама. Ну, а теперь я помогу. Когда? Или ты согласишься с тем вопросом, что это твой был выбор. Дальше, признаешь себя виновным, виновной, тогда с тобой можно говорить о вопросе, чтобы тебе помочь содействие. В противном случае это не получится. Дальше, скажите, пожалуйста, о таком вопросе, печальное продолжение у нас сегодня. Притчи 4 главы мы будем рассматривать, ну, с 14 стиха, возможно, по 19 почитаем более внимательно, наше внимание в 17 стихе. Довольно-таки серьезно. Притчи, 4 глава, с 14 по 19, внимание, в 17. «Не ступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых». Кто его знает, о чем здесь говорится? Что это за стези такие? Это что, не ходить так неверующие люди или рассматривать вопрос внутри собрания? Внутри собрания кого-то? Свое, свое. Я свое, ты свое. «Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него». И пройди мимо, то есть этого пути. Потому что они не заснут, если не сделают зла. Пропадет сон у них, если они не доведут кого до падения. Ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения. Здесь следующий вопрос. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обычно споткнуться. Вот если внимательно читать 17 и 18 стих, то есть очень удивительная еще фраза. Они едят хлеб беззакония. Какого хлеба мы с тобой едим? Потому что следующий стих раскрывает интересную фразу. Если мы идем стезей праведных, то стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Давид говорит, я обнаружил в себе тьму вместо начала полноты дня. Ну так, нет, замечаем. Иисус говорит, люди более возлюбили тьму, нежели свет. И Иисус говорит, если, говорит, свет, который в тебе, во мне, в нас, с вами, есть тьма, то какова тьма? Скажите, пожалуйста, каким это образом получается так, что, находясь возле Христа, вдруг стезя не становится лучезарнее ото дня на день? Почему это происходит на практике жизни? Чем ближе к старости, тем больше отрицательностей складываются в характере человека. Вы не замечали никогда? Вы не замечали вопроса, чем ближе к старости, немалый процент народа Божьего, колоссальное просто, ну, как правильно сказать, массовость почти без малого, какие-то становятся, ну, в таком состоянии, Священное Писание, если посмотреть, когда Павел описывает положение пожилых людей, как они, в чем находятся, то он показывает, говорит, что-то ненормальные вещи происходят. Почему-то он говорит интересную фразу, взирая на кончину жизни. Что ты хочешь этим сказать? Он говорит, оказывается, когда, говорит, ты смотришь сам на кончину своей жизни, назови, к чему, какому результату ты достиг. Он говорит, судя по времени, вам должно быть уже учителями. Но я, говорит, не могу говорить с вами на такие темы, потому что, говорит, вы не воспринимаете, вам трудно слышать. Тяжелая для вас тема, не вмещающаяся. А почему? Потому что у вас предыдущие вопросы недорешенные. И когда подходишь к этим очередным, вы, говорит, не можете воспринять. Оно не вмещается. Тяжело. Кто-то, знаете, откровенно так сказал, не из русскоговорящих или не из славяноговорящих, так говорит. Он говорит, слушай, какое тяжелое слово ты положил мне на ухо. Позвольте, за нашим Господом в одни плоти массы народа ходят. 5000, 7000, не считая женщин и детей. Если посчитать женщин и детей, ну кто его знает, это там по 10, по 15 тысяч людей ходило. И вот наш Господь говорит интересные такие слова. Слова, которые Он говорил, это, говорит, дух и жизнь. Вот интересно, дух и жизнь. И вот Он говорит, кто не будет есть тело мое или сына человеческого и пить крови, тот не будет иметь в себе жизни. Они говорят, какие странные слова, говорит. Кто может это слушать? То есть оно не вмещается? А почему? Не вкладывается? А почему? Не воспринимается? А почему? Он говорит, почему вы не можете слышать слов моих? Почему слова мои в вас не вмещаются? И он говорит, почему? Потому что, говорит, у вас духовные проблемы. И с этими духовными проблемами вы, говорит, продолжаете жить на этой земле. Удивительно. И у вас укладывается и религия, и богослужение, и синагоги, и храм, и жертвоприношение, и трубы трубят, и вы знаете все эти праздники. Но Суламита же тоже знала. Народ Израиля тоже знал. Он приходит к Суламите, она не воспринимает. Народ Израиля не воспринимает. Он говорит, если бы ты знал, что служит к миру твоему. Но ныне это сокрыто от глаз твоих. А почему сокрыто? Священное Писание Нового Завета говорит страшную такую глубокую правду. Бог века сего ослепил ихние умы. Ослепленные умы будут ослепленные, ослепленные глаза. Ослепленные, ослепленные. Почему? Потому что Иисус говорил не только однажды истину. Он говорит, истина, истина говорю вам. Ослепление? Это получается заинтересованность в том, что нам нравится? Какой хлеб у нас? Следующий вопрос. Давайте задумываемся об этом. Однажды у нас была в этом направлении тема, ну, может быть, не совсем с этой стороны. Ну, а нам сейчас надо будет с этой стороны задуматься очень глубоко-глубоко. Читаем вот такое место Писания. 22 глава притч, стих 10-11. Притчи 22 глава, стих 10-11. Мы пока читаем просто стих сугубо. «Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратится ссора и брань». Еще раз что? Раздор, ссора и брань. «Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг». Нас пока это не интересует, но первая половина. «Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, там не будет раздора, ссоры, брани». Возвращаемся к 10 стиху. «Если в доме есть брань, ссора, раздор, в доме есть кощунники». Просто, правда? Скажите, в каких семьях каждый проверяет свою семью? Раздоры, ссоры, брань. Если между детьми это происходит, значит, там есть проблема у кого-то из родителей. Если у родителей, то это ясно, что у кого-то из родителей 100%. Думаем хорошо. А что такое кощунник? Описывается в 21 главе, 24 стих. «Надменный злодей, кощунник имя ему, действует в пылу гордости». Пыл – это печь распаленная. Дьявол ее распаляет. Создает вот это вот состояние во внутренности. Человек это устраивает. И человек начинает создавать вокруг себя погоду. В любых вопросах. Вот кто-то конфеты принес, а кто-то из детей говорит, открывать конфеты буду я, а другим не дам. Вот если родители садятся за стол с детьми, то кто-то говорит, а ложки и вилки раздавать буду я. Ну да, я тоже положу. Нет. Вот сегодня будем вот такими ложками есть, а вот завтра будем вот такими. Это кощунники, понимаем, нет? Действующие в пылу гордости. А сколько неприятностей между детьми, потому что там пыл гордости. Когда эти дети вырастут, интересно, они покаются в этих вопросах или нет? Ну, раз это в них с раннего детства, надо понимать, что в ком-то из родителей существует это. Нам необходимо, как родителям, об этом задуматься. Скажите, пожалуйста, а мы каялись в своих вопросах, когда мы действовали в пылу гордости? Или это в порядке вещей? Они не знают, с кем дело имеют. Я им покажу, я ему покажу. Это кощунство. Знаете, нет? Это кощунники. Меня тебя там не было, а то бы им мало не показалось. Это вот то самое. Это серьезнейшие вещи. Но чтобы в этих вопросах было покаяние, Практика Священного Писания говорит, и никто не говорит об этих вопросах. Смотрел, говорит Бог. Я, говорит, не видел. Что такое надменность, чтобы мы понимали? Это надувать, раздувать ветром в объеме, напыщенность, наполнять гордостью, спесью. Делать кого кичливым, высокомерным, надменным, возноситься гордостью, быть самонадеянным. Страшные вещи. Это такой хлеб. Позвольте, вот с таким хлебом живущие люди, они когда-нибудь будут принимать хлеба истины? Навряд ли. Если будет предложен хлеб покаяния, они с этим не согласятся. В следующий момент нам необходимо в себе рассмотреть, как мы вот это увидим. Священное Писание говорит, проблема определеннейшая, если вот ты имеешь взаимоотношения с такими людьми, мы сейчас это будем рассматривать не на том, что вот в этих людях есть, мы должны сами в себе увидеть. Вот интересная фраза в притчах 19 главы, мы почитаем 25 стих. «Если ты накажешь кощунника, то и простый сделается благоразумным». Еще раз обратите внимание на одну интереснейшую вещь. Здесь говорится о вопросе необходимости наказания. Я сегодня не разбираю, какие наказания. Но вопрос, чтобы мы задумались, если мы в себе наблюдаем какие-то проявления вот такой надменности, когда действуем в пылу гордости, то нас надо наказывать. Как? Это уже Бог будет решать. Потому что сейчас мы с вами увидим обратные картины, если другими методами поступать, но это будем на ком-то рассматривать, на чужих примерах легче видно. Ну, свои уши не видишь, пока не видишь в зеркале свое отображение. Да и своего носа тоже не очень замечаешь. Щеки и тому подобное, потому что глаза смотрят, ну, перед тобою. В зеркало посмотришь, что да, Священное Писание говорит, если ты читаешь Священное Писание не для того, чтобы кто-то смотрел себя, а рассматриваешь сам себя, то ты можешь себя увидеть. Только, говорит, не забудь, приведи себя в порядок, иначе отошел, забыл, какой ты на самом деле. Поэтому на окружающих легче бывает что-то заметно. Пускай будет пока есть такая форма для нашего наблюдения. Не для того, чтобы в их неправедности копаться, а чтобы увидеть на ихнем отражении себя. По-другому апостол Павел в Новом Завете говорит, с ними случилось как образы. Нам написано в наставлении, чтобы мы не были сами похотливы на зло. И он раскрывает вопросы, как народ Израиля из Египта выходил. Если внимательно смотреть, то Бог на протяжении всей жизни народа Израиля в земле обетованной показывал, как народ Израиля выходил из Египта. И теперь на сегодняшний день, почему народ Израиля находится в этом состоянии на ту единицу времени, когда наш Господь был в одни плоти. Следующий момент, на который необходимо обратить внимание, довольно-таки глубокое. Итак, мы с вами увидели, необходимо, говорит, наказание. Что происходит, если миновать наказание и как-то другими методами поступить? Притчи 9 глава, стих 7-8 хотя бы. Притчи 9 глава, стих 7-8. «Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя». Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Если идет обличение, и кто-то нас ненавидит, кощунник. Если идет обличение, и идет благодарность, что идет обличение, и нас любят после этого, то это вопрос здесь говорится, это праведники. Не обличай кощунника, чтобы не возненавидел тебя. Обличай мудрого. Вот интересно, если после обличения ерепенятся такие, понимаете, нахрапистые становятся, то Священное Писание говорит, что там сидит. Это первый признак кощунства, надменности гордого злодея. Священное Писание говорит о вопросе того, что, говорит, не поучай его даже, потому что это бесполезно, это выбрасывается за хребет. Это знаете, о чем говорится? Это говорится о вопросе о том, что когда идет слово к человеку, человек закрывает уши свои, и слова свои, слова, которые, вернее, к нему идут, бросает за хребет, за свою спину. Думаем. Это серьезнейшие вещи.
Вот эти вопросы мы можем видеть во взаимоотношениях между детьми. И зачастую мы, взрослые люди, родители, вот таких детей увещеваем и объясняем, да ты не должен так поступать, да ты не должна так поступать. А они пыхают, они возмущаются, понимаете, они выходят из себя, еще голос поднимают, еще дверями хлопают, ногами топают. Но это кощунство, там надменность. Он говорит, если так ты будешь делать, ты, говорит, просто усугубляешь. Это знаете, как называется просто, по-простонародному? Знаете как? На кухне у повара, ну такой человеческий пример, да? На кухне у повара кот утащил курицу. И теперь ее жует и вовсю уплетает. А повар ему увещевание. Ну, что ж ты сделал, что соседи скажут, что окружающие, да кому-то, у кого-то ты курицу утащил, а что я сейчас должен приготовить? Вот сейчас, говорит, ты дождешься, пока от курицы ничего не останется. Взыскание. Ну, наш Господь в одни плоти говорил, вы, говорит, обратите внимание, я, говорит, буду вам говорить языком окружающих обстоятельств. Кому, говорит, уподобить род сей? Он подобен, говорит, детям, которые играют со своими сверстниками на улице и говорят, мы играли вам плачевные песни, вы, говорит, не плакали. Мы играли вам радостные, вы не плясали. И так не эдак, и эдак не так. А то есть отсюда вытекает вопрос, говорит, я, говорит, хочу, говорит, показать вам жизненными примерами окружающими вокруг вас. Задумайтесь об этом. Если, говорит, на это никакой реакции, то, говорит, проблемы будут страшные и очень тяжелого последствия. Хлеб. Поэтому вот этот вопрос, о нем необходимо очень глубоко-глубоко задумываться. Мы с вами еще немножечко так вот почитаем. И сейчас будем подходить к молитве, потому что время у нас слишком много убежало. Сейчас мы немного с вами сделаем сравнение, то, что Бог показывает в определенных взаимоотношениях людей. И очень глубоко это. И что удивительно, в этих двух событиях, которые сейчас мы с вами прочитаем, между ними фраза «не обличай кощунника». Описывается момент, мы сегодня должны будем прочитать немножко больше, чем обычно читается в этих вопросах. Это притча 9 глава, для того, чтобы нам увидеть порядок взаимоотношений. Дело в том, что в первая часть этой главы, ну как бы на три она разделенная, первая часть этой, первая треть этой главы, она рассматривает взаимоотношения, премудрость, а премудрость это наш Господь. И вот он взывает, ну, как Суламите взывает. Он взывает, как вот он взывает к народу Израиля. И вот со сленка, на сленке он ехал, посмотрел, заплакал. Говорит, если бы ты знал, что вот служит к миру твоему, это сокрыто от глаз твоих. И он показывает о вопросе того, как по Новому Завету, по Ветхозаветным Писаниям у пророков и в притчах, особенно этот момент показывает, на предмет того, как он взывает каждому. Дело в том, что если внимательно рассматривать по ветхозаветным временам, Бог говорит, что я, говорит, ходил только к народу Израиля. В Новом Завете Иисус тоже это подтверждает. Я послан только погибающим, ну, к народу Израиля, к погибающим овцам дома Израилева. И когда он посылал апостолов, он тоже сказал, на путь язычникам не ходите, вот сюда. Но потом подошел такой момент, когда наш Господь уже стал работать с язычниками вплотную. Почему? Потому что Суламита отвернулась. Народ Израиля отвернулся. И обратите внимание на следующий момент. На сегодняшний день массовая проблема, массовая может быть нет, но колоссального вопроса проблема, Священное Писание говорит, прелюбодеяние крайне распространилось. В Новом Завете, когда апостол Павел раскрывает, а вы, говорит, разве не знаете, что совокупляющаяся женщина с мужчиной одно тело? А вы, говорит, должны понимать, а соединяющийся с Господом один дух. И он показывает, невозможно, чтобы было соединение с Богом, если. Вот здесь в притчах, вот это раскрывается во всей главе. И теперь мы читаем это взаимоотношение. Притча 9. Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его. Если внимательно рассматривать, 7 духов Божьих, посланные во всю вселенную, 7 очей Божьих, 7 советников Божьих, мы с вами в свое время разбирали. Премудрость, Сын Божий. Заколола жертву, растворила вино свое, приготовила у себя трапезу.
Теперь в этой трапезе должны участвовать. По Новому Завету наш Господь говорит, и вот были званые, а званые не захотели прийти. Пойдите и убедите других, которые не оказались зваными, те захотели. Сегодня, может быть, детали мы не будем разбирать. Ну, с одной стороны, время не позволит, с другой стороны, иначе тема очень так будет обширная. Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских. Кого позвать? Обратите внимание, кого. Кто неразумен, обратись сюда. И скудоумному она сказала, идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Вы придете при условии, если вы согласитесь, что вы увидели себя неразумными и скудоумными. Понимаем? Но если вы уверены, что вы разумные, и вы не скудоумные, вы никогда не придете. И никогда не будете есть хлеба, который предлагает Сын Божий. Интересно? На сегодняшний день, когда рассматриваешь, ну каждый себя рассмотри, а мы знаем, мы не неразумные. По-другому читаю. Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских. Кто пять неразумных дев, обратитесь сюда в свое время. Но пять неразумных дев считают, что они разумные. Скажите, а где-то эти пять неразумных дев сидят? В каком собрании? В какой церкви? В каком городе? В каком государстве? На каком континенте? Где они? Кто когда кричал пред Господом, Господи, я оказалась в числе неразумных дев? Суламита, а в числе каких дев ты оказалась? Вчера ты пела песню, что ты среди пяти разумных, да, нет? Но сейчас пришел твой возлюбленный, и светильник твой гаснет. Так ты же не в неразумных девах. Но теперь же я тебе говорю, вот он я, вот, говорит, моя рука через скважину, но я, говорит, возбуждаю в тебе чистый смысл, произвожу в тебе действия и хотения по своему благоволению. Встань, спящий, воскресни из мертвых, чтобы осветил тебя Господь. Ты же сказал, какая я спящая, какая я мертвая, что ты говоришь? Ну, а где твои сандалии? А где твой хитон? Только чтобы нам одетым не оказаться нагими. О, пожалуйста, результат. Обувши ноги в готовность, а они обуваются никогда. И где вообще эта готовность? И где эти туфли? Где эти сандали? Так вот, премудрость, Господь в песне песней сам стоит и говорит, признай свое неразумие и твое скудоумие, признай, чтобы сейчас произошло действие. Иди, ешь хлеб мой. Я, говорит, есть хлеб, шедший с небес. Но когда в притчах смотришь этот вопрос на предмет Суламиты, начинаешь понимать о многих вещах. Думаем. Итак, кто неразумен, обратись сюда. И скудоумному она сказала, идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие. Что с неразумием сделать? Оставить. А что такое оставить, скажите, пожалуйста? Это держаться его, но нужно оставить. Это быть с ним заодно, а теперь стать порознь. Это неразумие было одежда и обувь, и все остальное, и естество, и хлеб. А теперь от этого отказаться. У пяти неразумных прозрение позднее. Они все-таки пошли отворять. Но там описывается, они пошли продающим, а потом возвращаются, но им уже не отворяют. Ну, в песне песней написано, и вот потом я нашла, говорит, того, кого искала. Ну, слава Богу, нашла. Надо понимать, что все-таки нашла. Ухватилась за него, ой, все, все, теперь уже все. Ну, слава Богу. Но теперь-то все, ладно, хорошо, а до сих пор... И вот эти все окружающие последствия, с которыми встретилась Суламита, бесчестие всевозможного порядка и обстоятельств, показывает о вопросе того, что вот хлеб ею замешан, и ей был дан. Жатва ее для нее пришла. Через что раскрылось, разоблачилось ее неразумие. Поэтому, когда ставится в Новом Завете судилище Христово или суд Христов, да, и описывается, если бы мы судили сами себя, не были судимы мы от Господа, будучи судимы, наказываемся, чтобы не быть осужденными с миром. Да, и поэтому всем нам надлежит явиться пред судилище Христово, чтобы получить сообразно того, что мы делали, живя в теле. Для меня звучит судилище Христово не потом, когда человек уйдет с этой жизни, ну, умрет или как будет, понимаете, и тогда судилище Христово. Да нет, вот судилище Христово, на это судилище Христово попала Суламита. На судилище Христово попали 10 дев. Понимаете? Ну, для 5 неразумных уже все кончилось. Но для Суламиты звучит так, что она все-таки потом нашла того, кого искала душа ее. Ну, слава Богу, нашла. Во что это ей поиски обошлись. Итак, испытание. Итак, вот эта жатва. Знаете, получается, то слава Богу, когда Бог позволяет нам наши жатвы видеть в наших детях, в наших внуках и правнуках и тому подобное. Дальше. Слава Богу, когда Бог позволяет нам кушать того хлеба, которого мы замесили, намесили, перемесили. А теперь полным ртом говорит, ешьте. Давай, давай, работай. Ни на кого не сваливай. Ну, как? Признаешь себя. И получается, обстоятельствами жизни Бог содействует нам для того, чтобы нам признать свое состояние, зачастую ерепенимся. Ужас следующий. Дело в том, что мы вплотную с вами подходим к теме, тоже не знаю, как она будет называться, но очень страшное там событие, правдивое, глубокое описывается, за то, что они не приняли любви истины, истина есть Христос. То теперь у них, говорит, будет поражение. Это поражение, говорит, выливается в то, что они будут верить всякой лжи. И будут идти за ложными чудесами и знамениями. На сегодняшний день столько ложных чудес и знамений, и народ, Божий народ, церковь, по местных собраний, падки на чудеса и знамения. А у вас в церкви есть знамения и чудеса? Да, есть. О, какие? Мы сами читали у Марка, в Евангелии описывается интересно, и они, когда уже, ну так скажем, проводили Господа, он вознесся на облаке, ангелы сказали, вот как он вознесся, так и таким же способом возвратиться в свое время. И написано, они в радости вернулись и были в Иерусалиме до Дня Пятидесятницы и так далее. Дальше там фраза описывается у Марка, и они пошли и проповедовали при Господнем судействе. И следующая деталь. И подкрепление слова, или как, последующими знамениями, или по следам идущими, не впереди. В свое время, когда богач, попавший в ад, говорит Аврааму, и говорит, отче Аврааме, ну, если невозможно, значит, охладить мой язык и мои уста, вот, не переходят ни туда, ни сюда, ну, пускай, говорит, Лазарь воскреснет и пойдет к моим братьям возвестит им, чтобы они сюда не пришли. Иисус отвечает, это Бог во плоти, и говорит, бесполезно. Если мертвый воскреснет, не поверит. Почему? Потому что, говорит, у них есть Моисей и пророки. Если они не слушают ни Моисея, и пророков не слушают, то даже если кто из мертвых воскреснет, чудеса на колени не поставят. А если поставят, то долго на коленях не удержат. Человек встанет и уйдет оттуда. Священное Писание говорит, они пошли и чудеса подтверждали, но не проталкивали вопросы покаяния. На сегодняшний день народы бегают за чудесами. А большинство чудес ложные. Вместо того, чтобы решить вопрос, а вы знаете, как я с вами беседовал, рассуждали об этом моменте. Брат Сергей, вот почему нету тень Петра, вот понимаешь, вот и люди не встают, и нету исцеления, оздоровления. Я как-то так вот, знаете, к стыду моему растерялся, не знал, что ответить, а домой я пришел, интересно, Бог ответил. Чего? Говорит, а ты что, забыл, поле чего это произошло? Ну, почитай же, ты забыл. Я читаю, Анания и Сапфира. Полегли со смертельным исходом. В церкви был великий страх. И люди, надо понимать, так каялись, так очищались, что ой-ой-ой, что там творилось. И там фраза «из посторонних же» в русском обороте речи, такой оборот речи «из посторонних же» больше, значит, никто не смел пристать, там не написано больше, «из посторонних же» никто не смел пристать к церкви. Значит, до сих пор хоть отбавляй. Как это посторонние? Что это такое за посторонние?
Это получается, если мы не каемся, если мы... Я, говорит, насадил тебя, как отборную виноградную лозу. Ты, говорит, переродилась у меня в отрасль чужой лозы. Что за деградация? Откуда такое взялось? Почему так случилось? А когда переродилась, скажите, пожалуйста. Приняв Христа своим Спасителем, вдруг перерождение, деградация. А почему? Потому что там нерешенные вопросы в момент принятия Христа своим Спасителем. Это закон. Это хлеб. И надо с этим согласиться. И вот этого хлеба, когда едим, а тут, получается, сваливаются на церкви, на народ, на членов церкви, на проповедников, благовестников, служителей и тому подобное. Позвольте, но в книге Откровения сам Господь сказал, а вот если, говорит, такая церковь носит имя, будто жив, да и остальное состояние в церкви не из лучших. Но там, говорит, все-таки есть люди в белых одеждах, которые не осквернили одежды своих. За счет чего? Почему у них не осквернились одежды, хотя они были в таком собрании, такой церкви? Потому что у них было личное общение с Богом. Правда? Правда. Читаем, что здесь написано. «Оставьте неразумие и живите». Значит, пять немудрых не жили, а существовали. «И ходите путем разума». Путь разума – идти к продающим масло в свое время – и найти причину, почему масла в запасе нету. А не тогда, когда тесные обстоятельства поставят к стене, прижмут. И тогда человек начинает решать свои вопросы. Думаем, это не укор. Но так и Священное Писание. И тут говорится, поучающий кощунника наживет себе бесславие. И обличающий нечестивого пятно себе. Это о чем говорится? Мы не видим здесь резкий переход, что пять неразумных действуют в пылу гордости и жмут на чувства. И говорят, вот у вас есть масло, вы святые, дайте нам. Где у вас чувствительность? Мы ваша кость, мы ваша плоть. Мы ваши половины, мужья, жены, мы ваши дети, мы ваши родители, потому дайте нам. Заметьте, вот это место Писания показывает, что неразумные и бессмысленные, и вот скудоумие, это идет в линии кощунства, действующих в пылу гордости, надменности, думаем очень глубоко. «Не обличай кощунника, чтобы не возненавидел тебя». Ого! Еще и до этого дело доходит. Отсюда вытекает вопрос, что Каин возненавидел Авеля и восстал на него, убил, потому что Каин был кощунником абсолютнейшим. Делайте выводы. Если нетерпимость возникает, ненависть возникает, вот там сидит надменность, злодейство, действующее в пылу гордости. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи праведного, и он приумножит знания. Начало мудрости – страх Господен и познание святого, то есть разум. А страх Господен – это любить Бога, ненавидеть зло. Дальше. «Потому что через меня, — это премудрость говорит, — умножатся дни твои и прибавится тебя лет жизни. Если ты мудр, то мудр для себя. Если буен, то один потерпишь». Дальше он говорит о вопросе, что это буйство у кощунства. Вот это буйство проявилось у пяти неразумных. «Дайте нам». Буйство называется. Смотрите, что здесь описывается. А теперь резкий переход. Смотрите, куда. Женщина безрассудная, шумливая, глупая, ничего не знающая, по Новому Завету всегда учащаяся, никогда не могущая достигнуть до познания истины. Почему? Потому что водится различными похотями, грехами и утопает во грехах. Это касается хоть его, хоть ее. Садится у дверей дома своего на стуле на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогой, идущих прямо своим путем. Кто глуп и неразумен, кто не обратился к премудрости Господа для того, чтобы с Господом сочетаться в одном духе, то вы обязательно пойдете на взаимоотношения блудов, прелюбодеяния, любодеяния. Вы видите переход? Павел апостол говорит, или одно, или другое. А если идет нарушение в интимной жизни у супругов, то взаимоотношения там с Богом не будет. Кто глуп, обратись сюда, и скуда умному сказала она, воды краденые сладки, утаенный хлеб приятен. И он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней зазванные ею, или им, это не играет роли. Господи, почему ты делаешь такой резкий переход от премудрости к этому состоянию разнополых взаимоотношений? Почему? Он говорит, обрати внимание, то, что противно Господу, на это именно и жмет дьявол, для того, чтобы Богу показать, а тебе смотри, говорит, твое наследие в чем? Обрати внимание, чем люди занимаются на сегодняшний день. Если, чтобы было понятно, вы знаете, сколько приходилось, только, пожалуйста, чтобы вы правильно поняли. Я буду обобщать общей фразой говорить. Я не собираюсь затрагивать вопросы. Какие-то страны, какие государства, какие континенты, какие церкви. Не играет нисколько это роли. Я говорю о проблеме, которая существует. И когда люди выходили на покаяние и исповедание, если посмотреть процент, насколько велик этот процент, это, чтобы лишнего только не сказать, поражение по интимному направлению. Мысли, чувства, хотения, желания, рукоблудия всевозможные, понимаете, всякие варианты, узаконенные во взаимоотношениях, не говоря уже о прелюбодеянии, любодеянии и блуды и так дальше. Массовое поражение у молодежи, у подростков, у детей, я не сказал, что у всех, но цифры зловещие. Почему я так говорю? Потому что когда нам, служителям, предоставляется возможность встречи служителей, старших служителей, то на таких открытых собраниях, между служителями, братья делятся, не рассказывая, говорят, знаете, что говорит, и одни служители, и другие, это уже не один случай, массово. Если вы, говорит, вы только представляли, какая масса, процент в исповедании у молодежи, средние года, не говоря уже о следующих, блуды, прелюбодеяния, любодеяния. Блуды, прелюбодеяния, любодеяния. Прогрессирующий грех. Священное Писание Ветхого Завета очень интересно описывает об этом положении. И говорит, прелюбодеяние крайне распространилось. Дальше мы ищем вопрос, а как же теперь, чтобы молодежь соединялась с Господом? А как, чтобы народ средних лет соединялся с Господом? Священное Писание говорит, это проблема, которая находится на всех слоях возрастных категорий. Хлеб. И потом этот хлеб дается человеку. И человек ест. Позвольте, и что перед глазами людей стоит, туда идет наклонность, наклонность, наклонность и наклонность. Печальные вещи, особенно сегодня рассматривая на вопрос жатвы. Но жатва показывает вопрос состояния народа, чтобы видеть. Вы знаете, Священное Писание говорит, кто думает, что ты стоишь, берегись, чтобы не упасть. Потому что это настолько серьезнейшие вещи, на которые просто не заостряется внимание. А Священное Писание говорит, обрати на это внимание. И когда эти вопросы поднимаются, то зачастую взрывы идут против этих тем. Потому что внутри взорвавшегося сидят проблемы. Чтобы мы понимали. По причине, это называется резонанс. Что такое резонанс? Откликается то, что сидит, на что реагирует. Но если человек свободен от этого, у него совершенно другая реакция. Знаете какая? Господи, помилуй тех, которые попали в проблемы, помилуй тех, которые на пути к каким-то проблемам. Там идет крик и вопль за народ, понимаем, да? Боже, благодарна, что ты меня сохранил, это он или она. Помоги следующим. Это разный подход. И вот эта реакция сразу показывает, что в человеке существует. На предмет резонанса. Это как Мария приветствовала Елизавету, а та сразу раз, и она показала, какого она духа наполнена. Она не занималась показухой, чтобы мы понимали. У нее реакция раз,
И наружу выходит. Откуда это мне, что Матерь Господа пришла ко мне? Есть нам о чем задуматься. Все-таки часов у нас далеко убежали. Боже, помоги рассмотреть, как мы каялись в своих вопросах в определенное время, когда принимали Христа своим Спасителем. Какого хлеба мы едим в нашей жизни, чем мы питаемся, что нас интересует и к чему у нас склонность. А теперь будем молиться Господу нашему. Слава будем. В молитве склонять колени. Молимся. Аминь.